В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские политики обеспокоены резким ухудшением здоровья Егора Гайдара. Итоги саммита НАТО в Риге и саммита СНГ в Минске глазами Грузии. В Соединенных Штатах общественность обсуждает проблему домашних заданий для школьников. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Известный экономист и политик Егор Гайдар находится в больнице с симптомами тяжелейшего отравления. Причины заболевания пока неизвестны, однако некоторые российские политики не исключают, что Гайдара пытались отравить. Сейчас директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар чувствует себя уже лучше, но его диагноз и дата выписки из больницы не сообщаются. За ситуацией сегодня следила моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Таинственный характер этой истории придает тот факт, что она произошла 24 ноября, сразу после смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Предположительно, он был отравлен с помощью радиоактивного полония-210. Однако нет никаких указаний на то, что причиной болезни Егора Гайдара является радиационное отравление. Сам он в интервью Financial Times рассказал, что почувствовал недомогание после того, как съел простой завтрак в гостинице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Газета Financial Times, взявшая интервью у Гайдара, описывает приступ болезни как сильнейшую рвоту с кровотечением с последующей потерей сознания. Ни врачи, ни сам Егор Гайдар не берутся пока объяснить эти симптомы, напоминающие отравление. Бывший глава российского правительства находился на конференции в Национальном ирландском университете, когда почувствовал себя плохо. Он был госпитализирован. В больнице всю ночь ему оказывали медицинскую помощь. Спустя несколько дней он был отправлен в Москву, где находится сейчас в больнице и проходит обследование. Сам Гайдар отказывается прямо утверждать, что был отравлен. Отвечая на вопрос британской газеты по телефону, Гайдар назвал свое состояние стабильным, однако отметил, что и российские врачи пока не могут объяснить причины этого неожиданного приступа, сопровождавшегося потерей сознания. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Родственники Егора Гайдара также не спешат с выводами о причинах внезапного недуга. Его дочь Мария Гайдар, интервью с которой записал мой коллега Арслан Саидов, сейчас больше обеспокоена тем, что врачам так и не удается поставить диагноз ее отцу.
Мой отец был на конференции в Дублине экономической, презентовал свою книгу «Гибель империи». Ему стало плохо. Во время выступления он пытался выйти, потерял сознание. 3 часа находился без сознания, был доставлен в реанимационное отделение Дублинской больницы. Существовало реально угрозы его жизни, врачи боролись, у него было очень тяжелое состояние, но сейчас улучшилось, он перевезен в московскую больницу.
Диагноз какой был поставлен?
Вот в том-то и дело, что пока никакого диагноза врачи поставить не могут. Не могут понять, что это такое. Он месяц назад проходил обследование, был совершенно там в нормальном состоянии. Можно сказать, что это не инфаркт, не инсульт, ну вот не какие-то вот такие, не сахарный диабет, то есть вот не такие стандартные вещи, которые могут просто произойти с человеком в этом возрасте.
Нет оснований говорить, что в адрес Егора Тимуровича поступали какие-то угрозы или он опасался за свою жизнь. Не было такого?
Я об этом не знаю, по крайней мере.
А что вы лично думаете по этому поводу?
Честно могу вам сказать, что я просто тревожусь, беспокоюсь, и я бы просто не торопилась бы с какими-то там такими вот поспешными по этому поводу выводами. Я жду заключения врачей, а после этого я буду готова уже на эту тему думать.
Сказала Мария Гайдар. Лидер СПС Никита Белых предостерегает делать поспешные выводы о том, что стало причиной болезни Егора Гайдара.
На сегодняшний день ни московские, ни ирландские медики не могут дать конкретных там оценок по поводу того, чем отравился Егор Тимурович и как это произошло. До тех пор, пока этих оценок не будет, я считаю, что любые версии могут рассматриваться. И в то же время я лично не стал бы говорить о каком-то умышленном отравлении. То есть, эту версию, безусловно, нельзя и отвергать. Конечно, могу предположить, что если это было отравление, то там отравление могло как бы преследовать политические мотивы. Но сейчас об этом говорить рано, и я бы связывать смерть Литвиненко и отравление Егора Тимуровича не стал. Не думаю, что это является каким-то проектом спецслужб. Но я думаю, что у Егора Тимуровича достаточно много врагов в рамках России и за ее пределами. Не обязательно можно проследить след ФСБ. Но еще раз говорю, я бы воздержался от комментариев до тех пор, пока не будет получена внятная экспертиза от медиков, что все-таки произошло. Мы с Егором Тимуровичем общаемся не очень часто и в основном по теме партийного строительства и развития деятельности политической партии «Союз правых сил», членом которой и основателем которого он является. Но в ходе этих разговоров я ни разу не слышал, чтобы Егор Тимурович заявлял о том, что были какие-то угрозы или выпады в его адрес, ну, кроме тех, которые там, наверное, всегда существуют у деятелей и личностей его масштаба, его уровня там, в интернете, там, на каких-то экстремистских сайтах и прочее.
Серьезно вы к ним не относитесь?
Думаю, что те, кто в интернете составляет списки врагов русского народа, куда там вхожу и я, и там и другие общественно-политические деятели, я думаю, что это скорее все-таки, если отравление, то не их рук.
Сказал Никита Белых. Между тем, информационное агентство распространили сегодня заявление Анатолия Чубайса, который не исключает, что Гайдара отравили. По мнению главы РАО ЕС, в этом могли быть заинтересованы сторонники неконституционных силовых вариантов смены власти в России. Этой же точки зрения придерживается и заместитель председателя Политсовета СПС Леонид Гозман.
К сожалению, то, как все произошло, делают версию отравления возможной. Не единственно возможной, но возможной. И мы, понимая, что это версия, а не факт, обязаны к этой версии относиться с максимальной серьезностью. Что мы и делаем. Конечно, точно сказать никто не может, но сама цепочка последних событий, убийство Анны Политковской, светлая память, убийство Александра Литвиненко и покушение, есть ли это покушение на жизнь Егора Гайдара, трудно не усматривать связь.
Если вы находите эту связь, то для чего это, кому это могло быть выгодно?
Кто стоит за этими действиями? Вопрос спекулятивный. Можно придумать любые версии. Можно сказать ЦРУ, чтобы компрометировать ФСБ, например. Да? Вот. Можно сказать ФСБ для того, чтобы там, я не знаю, что-то сделать, да, еще. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, версий может быть миллион. Более очевидно, каковы последствия этих акций. Ну, если к убийству Анны, к гибели, по-видимому, убийству Литвиненко, и если подтверждается версия о покушении на жизнь Егора Гайдара, а не о каком-то случайном событии, то тогда очевидно, что все эти три события приводят к тому, что нашей стране, властям нашей страны, неважно, как к ним относиться, наносится огромный ущерб. Что это не способствует престижу, допустим, президента Путина внутри страны или за рубежом. Это не способствует стабилизации страны. Это не способствует борьбе нынешних властей с ее противниками и так далее. Ущерб наносится очень большой. Кто стоит за этим, нам самим ужасно интересно, поскольку в данном случае речь идет о жизни не просто нашего товарища, а нашего лидера.
Сказал Леонид Гозман. В интервью «Радио Свобода» Мария Гайдар сообщила, что семья не обращалась за помощью к правоохранительным органам ни в Дублине, ни в Москве. И сами стражи порядка пока не проявили заинтересованности в этой истории, а потому пока неизвестно, получит ли дело о внезапном недуге Егора Гайдара юридическое продолжение. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом сообщила его дочь Мария Гайдар. В Москве задержан Руслан Гатагашев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей на Северном Кавказе. Очередную акцию провели в Хабаровске «Патриоты России». У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против политики федеральных и некоторых местных СМИ. В Риге завершился саммит стран НАТО. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Хочу отметить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем, конечно, мнение политиков по поводу странного заболевания Егора Гайдара и итоги саммита НАТО в Риге, а также политические последствия решения украинских депутатов объявить Голодомор начала 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа. Программу ведет Андрей Шароградский в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Два больших саммита, две встречи в Риге и в Минске. Саммит СНГ и саммит НАТО. Естественно, европейские газеты отреагировали вовсю. И какие публикации вот вы отобрали сегодня?
После саммита СНГ западная пресса подводит итоги. Financial Times выносит приговор уже в заголовке редакционной статьи. Распадающаяся семья бродит в тумане. Россия не становится новым центром политического притяжения. СНГ все более теряет свою структуру. Таков основной посыл статьи. Но все же есть одна тема, которая является и причиной разногласий внутри Союза. Интересует всех, без исключения членов распадающегося СНГ. Это энергетика. Год назад, пишет газета, Россия пыталась 5 раз до $230 за 1000 кубометров увеличить цену на газ, экспортируемый на Украину. В этом году она намерена вдвое, до $230, повысить тарифы для Грузии, а от Беларуси требует по $200 за 1000 кубометров. По мнению некоторых аналитиков, повышение цен означает не стремление России шантажом добиться лояльности соседей, а признание того факта, что пути стран СНГ все более расходятся. Но это лишь одна версия, есть и иная, политический шантаж. Ярослав Романчук, независимый экономист из Минска, которого цитирует Financial Times, считает, что Россия наказывает господина Лукашенко за невыполненные обещания о дальнейшей интеграции с Россией. В любом случае, пишет Financial Times, напряженность внутри СНГ растет, и содружество, которому через несколько дней исполнится 15 лет, вряд ли доживет до 20-летнего юбилея. А вот статья на близкую тему председателя Фонда России в Великобритании Дэвида Кларка под названием «Борьба Путина». Автор критикует внешнеполитическую доктрину российского руководства. В основе жесткого националистического курса Путина, пишет он, лежит постулат о том, что страны на границах России не имеют права сами определять свою политическую судьбу. В этом смысле трения между Россией и Европой есть отражение антагонизма их стратегических культур. Современная Европа поощряет добровольную интеграцию, исполнение всеми без исключения норм международного права, в то время как внешняя политика Путина принадлежит старой европейской традиции с разделом пространства на сферы влияния и конкуренции сверхдержав. А поскольку Европейский Союз стал полюсом притяжения для тех стран бывшего Советского Союза, которые хотят выхода из старой гоббсовской вселенной, для Путина он превратился в геополитического конкурента. И вот вывод Дэвида Кларка. Европа не хочет возрождения холодной войны, но во взаимоотношениях с Россией нам никогда не разработать эффективной политики, пока мы не отбросим ложную стыдливость и не поймем, что в противостоянии такому лидеру, как Путин, нет ничего постыдного, что это не равно русофобии.
Андрей, хочется спросить, ну, естественно, все последние дни мы в наших обзорах так или иначе обращали внимание на то, что европейские издания пишут по поводу дела Литвиненко. Я знаю, что и эти статьи, что, естественно, продолжаются, и вот на что вы сегодня обратили внимание?
Итальянская «Каррера делла Сера» публикует интервью с полковником КГБ Олегом Гордеевским, бежавшим из СССР на Запад в 1985 году. Приведу лишь один фрагмент. Гордеевский говорит о том, что использование для убийства отравляющего вещества полоний 210, использованное для убийства отравляющее вещество, невозможно получить без санкций на высоком государственном уровне. Если вы хотите получить радиоактивный полоний 210, вам нужно обратиться в ядерную лабораторию, которая находится под контролем государства. Требуется оформленная по всем правилам заявка, которая проходит все ступени согласования, вплоть до высших эшелонов власти. В этой области все централизовано, не надо верить в сказки. Для того, чтобы вещество было пригодно к использованию, следует проделать сложную работу. Его надо было выдать в особой упаковке, надо было научить наемных убийц им пользоваться, доставить его на место, наконец. Такую операцию может себе позволить только организация, подчиняющаяся непосредственно государству. Independent публикует интервью со свидетелем по делу Марио Скарамелло, утверждающим, что Литвиненко якобы рассказывал ему, что в 2000 году он занимался доставкой радиоактивных материалов на Запад. Они якобы контрабандой переправлялись в Цюрих. В этом же году Литвиненко бежал в Англию. Друзья Литвиненко были крайне удивлены версией господина Скарамелло. Алекс Гольдфарб, друг Березовского, сказал, он не упоминал ни о чем, связанном с ядерными материалами во время его службы в ФСБ. Ряд английских газет предприняли сегодня попытку защитить российские власти от повальной критики, которая обрушилась на них в течение последних дней. «Гардиан» публикует подборку читателей, возмущенных тоном некоторых критических статей. Одно из писем подписано псевдонимом «Пап Карл». «Ничего вы не добьетесь, поливая Путина грязью. Заметили, как Россия реагирует на вашу истерическую ложь? А никак. Путинская Россия поставила Европе мат, и никакими криками и визгами этого положения не изменить. Все вы для Путина не больше, чем неудачники».
Это «Гардиан», да? Спасибо большое, Андрей. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Политики, журналисты и общественность Грузии продолжают обсуждать итоги саммита стран СНГ в Минске. И главная тема в Тбилиси, естественно, это состоявшаяся наконец встреча президентов Саакашвили и Путина. О реакции Тбилиси на эту встречу рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские официальные лица оптимистично комментируют итоги саммита СНГ для Грузии. В первую очередь обращают внимание на то, что президенты Путин и Саакашвили в ходе саммита провели пусть неофициальную, но все-таки отдельную встречу, причем с глазу на глаз. В ходе 40-минутной беседы президенты были совершенно одни, отсутствовали даже помощники, не говоря о прессе. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил журналистам в Лондоне, куда вылетел из Минска для участия в церемонии начала торгов на лондонской бирже акциями крупнейшего в стране Банка Грузии. «У нас с президентом Путиным была возможность обсудить тет-а-тет все вопросы российско-грузинских взаимоотношений. Разговор был полезным. Я считаю, что сумел поставить перед Путиным все основные вопросы. Вместе с тем мы, грузины, наконец-то должны понять и перестать реагировать постоянно на то, что скажет о нас Россия, что думает о нас Россия и даже как будет действовать в отношении нас Россия, поскольку планы Грузии осуществляет сама Грузия. Сценарий для Грузии пишется в Тбилиси, а не в Москве. И так отныне будет всегда». Президент Саакашвили сказал, что считает большим успехом внимание к Грузии, в том числе прессы, во время саммитов в Минске и Риге. Причем, по его словам, исключительно в позитивном ключе. Глава государства сообщил, что именно в ходе Минского саммита он сумел договориться с Ильхамом Алиевым о поставках в Грузию природного газа из Азербайджана в течение зимы. «У меня была важнейшая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и я считаю, будущая зима станет подтверждением и демонстрацией исторической дружбы между Грузией и Азербайджаном». В ходе заседания правительства Грузии премьер-министр Зураб Ногайдели, коснувшись итогов Минского саммита, подчеркнул, что для Грузии главным вопросом является импорт природного газа зимой. В развитии договоренностей, достигнутых президентами Грузии и Азербайджана в Минске, Зураб Ногайдели в ближайшее время отправляется в Баку. Кроме того, в Ереване продолжаются переговоры с «Газпромом», а в конце года, по словам премьер-министра, состоятся переговоры с руководством Ирана, откуда Грузия рассчитывает получить газ зимой. Грузинские наблюдатели, положительно оценивая сам факт встречи между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили, в то же время обращают внимание на то, что в отличие от Молдовы, Грузии в ходе саммита не удалось смягчить позицию России по вопросу о возвращении грузинских вин и сельскохозяйственной продукции на российский рынок, а также отмены транспортных ограничений, введенных Москвой после инцидента с арестом российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Сторонники «Единой России» в Томске рекламируются за счет бюджетных денег. Томским депутатам стало известно о том, что на пиар-акции сторонников в этом году из городского бюджета выделено несколько миллионов рублей. Лидеры томских политических партий возмущены и настаивают на прокурорской проверке этого факта. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной.
Томск пестрит плакатами с рекламой «Единой России» и ее сторонников. Один из плакатов на центральной улице города, например, гласит: «Сторонники «Единой России» и подводная лодка «Томск» 10 лет вместе». Все бы ничего, только совету сторонников всего год от роду. Но партийцев это мало смущает. Впрочем, как и то, что эта пиар-компания оплачена из городского бюджета. Депутат Думы Томска, лидер местного отделения КПРФ Алексей Федоров.
«Мы были изумлены, когда узнали, что существует за счет городского бюджета финансирование пиар-компании «Единая Россия». То, о чем мы всегда говорили, что не зря они появляются на экранах телевизоров, радио, и на самом деле это даже сама администрация подтвердила, что тратятся деньги на реализацию этих проектов, тем более в городской администрации. А сегодня уже мы озабочены этим, поэтому при отчете бюджета за 2006 год, конечно, соответствующие выводы мы сделаем. Я думаю, что «Единая Россия», которая так красиво все пропагандирует, использует деньги бюджета, налогоплательщиков для того, чтобы рассказывать то, что делается за счет городского бюджета. Плывут пароходы, салют «Единой России», идут паровозы, салют «Единой России». Везде «Единая Россия» у нас сегодня. И, конечно, мы сейчас сделаем запросы по отчету бюджета и посмотрим, на какие цели все использовать, и потом все опубликуем. То есть мы не молчим.
Городские депутаты узнали о факте использования бюджетных денег сторонниками «Единой России» из проекта бюджета на следующий год. К проекту прилагаются отчеты всех отделов администрации. В пояснительной записке отдела по информационной политике сказано, цитирую: «Комитет организовал и провел три пиар-акции – Томск коммунальный, кампанию по празднованию десятилетия подводной лодки «Томск» и кампанию по продвижению Совета сторонников «Единой России». Конец цитаты. Говорит Александр Деев, депутат Думы Томска.
Если это подтвердится, и, конечно, это будет скандал, и я здесь намерен занять жесткую твердую позицию, я считаю, что непозволительно народные, то есть бюджетные деньги направлять на пиар какой-либо партии, даже той, в которой я состою. Если действительно так оно и было, то я предполагаю, что сейчас предпринимаются все усилия, чтобы как-то начинающийся скандал замять. То есть, возможно, там с документами что-то сейчас идут, какие-то процедуры, но депутаты сделали запрос, пока ответа мы не получили. Если на самом деле таковой факт имел место, я хоть и являюсь членом партии «Единой России», но меня это только возмущает, потому что я считаю, что нельзя за счет бюджетных средств пиарить или какую-либо партию, или, скажем, даже движение ее сторонников.
Возглавляет Совет сторонников «Единой России» мэр Томска Александр Макаров. Он полностью отрицает факт того, что на пиар-акцию сторонники правящей партии тратили деньги из городского бюджета.
Я могу сказать первое и самое главное. Ни одного рубля бюджетных денег не пошло на то, чтобы пропагандировать движение сторонников «Единой России». Ни одного рубля. Да, совместные проекты были. Да, совместные работы были. И работы очень серьезные. Но финансирование шло так. На административные дела отдельно, на Совет сторонников отдельно. Ни одного рубля. Я готов и провести, и проучаствовать, и испытать любые проверки. Я знаю, что сегодня часть депутатов, основываясь на абсолютно открытой информации, дал наш комитет информационный, да, что вот эти проходили совместные. Почему-то решили, что это за бюджетные деньги. Это вздор полный. Я настоял на том, чтобы это открытая информация была. Пусть все видят, как это делается. На самом деле ничего страшного нет. Но почему надо увязывать одно с другим, мне совершенно непонятно. Еще раз говорю, ни одного рубля.
Что значит отчет информационного отдела Томской администрации, который получила Дума? Что имелось в виду под словами «комитет организовал и провел три пиар-акции». Мэр утверждает, это значит, что сотрудники информационного отдела мэрии внесли свой вклад в общественное дело.
Это его проблемы, совет сторонников, но это не проблема администрации. А то, что я лично поручал сотрудникам в свободное время, в субботу, в воскресенье помогать, в проведении каких-то акций, да, это на самом деле так, ничего страшного там нет. Это их право, это общественная организация, их право работать в этой организации.
Еще месяц назад депутаты Думы Томска сделали официальный запрос в мэрию. Если пиар-компания сторонников «Единой России» проводилась информационным отделом городской администрации по личной инициативе и в свободное от работы время, то зачем этот факт указан в отчете по исполнению бюджета? Ответа на свой запрос Дума Томска пока не получила. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В 19 часов по московскому времени в нашем эфире программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема беседы: как принятый Госдумой бюджет на 2007 год изменит жизнь простого россиянина и как изменят законы, вступающие в силу с 1 января. Гость петербургской студии «Радио Свобода» – депутат Госдумы Оксана Дмитриева. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Госпитализированы 6 пострадавших. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом «Радио Свобода» сообщила его дочь Мария Гайдар. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров в интервью «Интерфаксу» заявил, что крайне удивлен такой версией. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков по подозрению в нарушении законов рыболовства. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдулой. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 29 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 ноября 70-го года. Цикл «Литературные портреты». Писатель Михаил Демин о поэте Ярославе Смелякове.
Среди людей, окружавших меня в Москве, встречались своеобразные типы. Надломанные и метущиеся. Они существовали, не смешиваясь со средой, не входя ни в одну из писательских группировок. К таким вот личностям можно смело отнести Ярослава Смелякова. В ту пору, когда я его застал, это был огрузневший, оплывший, далеко уже не молодой человек. Он был хорошо устроен, заведовал отделом поэзии в журнале «Дружба народов», возглавлял поэтическую секцию в московском отделении ССП, входил одновременно во множество всевозможных комиссий и редакционных коллегий. Но все это была, так сказать, внешняя сторона. Что же касается творчества, то здесь все обстояло гораздо печальней. В принципе, он весь был в прошлом, существовал как поэт за счет былых заслуг, жил на проценты со старого капитала. А старый этот капитал был хорош. Многие вещи, его написанные в 30-х и 50-х годах, по праву вошли в золотой фонд отечественной лирики. Достаточно назвать здесь прелестное стихотворение «Хорошая девочка Лида», «Марсиане», «Если я заболею». Поэт вошел в литературу сравнительно легко. Однако затем легкий этот путь пресекся вместе со многими другими талантливыми поэтами. Вспомним Бергольц, Заболоцкого, Васильева. Попал в мясорубку и Смеляков. Ему, конечно, выпала особая участь. Сквозь лагеря поэту пришлось пройти не раз и не два. Страшно этот груз снести может не каждый. Тут нужна редкостная стойкость и сила духа. У Смелякова силы этой не оказалось. Он вернулся в Москву уже иным человеком, ослабевшим, смирным. С этого момента, собственно говоря, и началось его житейское благополучие. Присмирев, он сразу же вошел в чиновную колею, но присмирел он творчески, в стихах. В личном же плане он стал, наоборот, недобрым, шумливым и агрессивным. Но как бы то ни было, душевная раздвоенность его очевидна. Но вырваться из этого круга ему уже не дано. Круг замкнут, и он это знает сам.
Воспоминания Михаила Демина о Ярославе Смелякове. Радио «Свобода», 29 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Антропологи из США обнаружили, что самцы шимпанзе предпочитают зрелых самок в качестве половых партнеров. Сравнительный анализ средней привлекательности самок показал, что самцы для спаривания в два раза чаще призывают 45-летних самок, чем 15-летних. Ученые предположили, что обезьяны выбирают зрелых самок в качестве половых партнеров в связи с их более высокой репродуктивной ценностью, поскольку такие самки уже доказали свою материнскую состоятельность. Международная группа астрономов попыталась объяснить происхождение загадочных поперечных полос на кольцах Сатурна. Ученые предположили, что причиной поперечной исчерченности колец являются сатурнианские грозы, силы которых в тысячи раз превосходят земные. Следствием грозовых разрядов могут быть пучки быстрых электронов, извергаемых в околопланетное пространство. Электроны летят вдоль силовых линий магнитного поля Сатурна и сталкиваются с веществом колец, электризуя частицы пыли. Одноименно заряженные частицы пыли, отталкиваясь друг от друга, создают пылевые потоки. В результате над кольцами появляются облака заряженной пыли, видимые на расстоянии, как поперечные полосы. Ученые Сергей Гаврилец и Аарон Воус из Университета Теннесси разработали математическую модель эволюции человеческого интеллекта. Для этого они использовали теорию разума Макиавелли, согласно которой давление социальных факторов и конкуренция за половых партнеров являются основными движущими силами развития человека. Ученые определили понятие интеллекта как способность к обучению и использованию различных идей для единоличной выгоды. Согласно модели, социально разумные индивиды получают преимущество в ходе полового отбора и производят больше потомства, которое наследует гены разума родителей. Математическая симуляция эволюции человека охватила временной отрезок продолжительностью в 30 тысяч поколений, в котором исследователи выделили три этапа развития интеллекта. Во время первого этапа дремлющего разума люди могли обучаться за счет собственного опыта. Второй этап когнитивного взрыва наступает через 10 тысяч поколений с начала моделирования, и он характеризуется резким ростом способности к обучению и ростом объема мозга и количества идей. На заключение В значительном этапе эволюции сознания, этапе насыщения, происходит остановка роста интеллектуальности. Таким образом, ученые ожидают значительное снижение познавательных способностей людей в результате действий естественного отбора.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В этом году кукольная сцена Чехии отмечает два юбилея. Знаменитой кукле Гурвинику исполнилось 80 лет, а одноименному театру – 70. Гурвиник и его отец Спейбл знакомы и российской публике. В 80-х годах Пражский театр гастролировал в театре Сергея Образцова в Москве. Несколько представлений были показаны и в тогдашнем Ленинграде, и на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Несмотря на то, что Гурвинек более знаменитый персонаж театра, чем его отец, Спейбла вырезали из дерева раньше. Его нарисовал профессор училища прикладных искусств Йозеф Скупа, а вырезал Карл Носок в 1920 году. Через 6 лет сын Карла Носока, Густав, вырезает и дарит Скупе вторую куклу Гурвинека. В 1926 году в Летнем кукольном театре города Плзень состоялась премьера двух персонажей будущего театра. Через некоторое время кукольная семья разрастается. На сцене появляется подружка Гурвинека Манечка и пес Жерик. Диалоги оживают, появляется конфронтация женщина-мужчина, и куклы начинают играть для взрослых. Рассказывает Галина Штахова, директор театра Спейбла и Гурвинека.
В 1930
году Йозеф Скупа основал первый в истории Чехии профессиональный театр кукол. С этого момента Спейбл и Гурвинек начали выступать вместе как отец и сын. Театр перестал давать представления лишь в конце войны, в 1944 году, когда Скупу посадили в тюрьму за деятельность в освободительном движении. Обе куклы были изъяты плзеньским гестапо. Когда после войны сейф и гестапо ликвидировали, какой-то паренек нашел кукол на свалке и принес обратно Йозефу Скупу. Сразу же после этого кукловоду предлагают переехать в Прагу, где основывается театр Спейбла и Гурвинека. Почему-то считается, что кукольный театр привлекателен только для детей. Театр Спейбла и Гурвинека попытался сломать этот стереотип. После переезда театра в Прагу в программе появляются вечерние представления. В периоды важных политических исторических событий на сцене ставятся пьесы в жанре политической сатиры.
Было дост отважно. Рикало се, что у нас играет так званый о золотом бриж.
Это был отважный шаг. Говорили, что мы играем за золотой решеткой. В социалистические времена наши билеты моментально распродавались, потому что куклы поднимали злободневные темы. Мы не играли Шекспира или Мольера. Постановки всегда писались на основе того, что происходило в реальности. Это помогло Спейблу и Гурвинеку оставаться современными и популярными. Если вы возьмете старые постановки, вы всегда сможете увидеть, что происходило в реальной жизни в то время, независимо от того, были ли это 50-е годы, год 1968, бархатная революция или даже война. Эти события всегда в той или иной форме появлялись в репертуаре. Конечно, многие пьесы были запрещены, или же они проходили цензуру. Однако всегда на сцене появлялось что-то из того, что мы хотели сказать. Спейбл и Гурвинек всегда были критиками нашего общества. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Самые острые темы сейчас – химические, медицинские и конспирологические. Смерть Александра Литвиненко сделала журналистов и политиков крупными специалистами в ядерной физике и теории заговоров. Версии плодятся, при том, что новых объективных данных по этому делу просто нет. В проигрыше, как обычно, в такой ситуации здравый смысл. Не исключено, что главной задачей злоумышленников, если таковые существовали, была именно окончательная дезориентация общественного мнения. Все версии одинаково правдоподобны. Правдоподобны, точнее, одинаково неправдоподобны, и оттого любое суждение, даже самое глубокое, обесценивается. Восторжествовал дух провокации. Юлия Латынина в очень жесткой статье «Вам удастся заставить молчать одного человека», опубликованной в сетевом ежедневном журнале, делает мрачный прогноз насчет того, что произойдет с режимом, погрязшим в бесконечных провокациях.
В любом случае, президент Путин несет ответственность за все происходящее. Это он создал эту систему, даже если не он отдал приказ. И страна с такой системой кончает всегда одинаково. Случаи, когда правитель сам отдает приказы, как Маркос или Дювалье, восстанием. Случаи, когда правитель бездействует и позволяет действовать бездарем, как император Николай II, ипатьевским подвалом.
Дух провокации, господствующий сейчас в российской власти, заставляет вспомнить ситуацию столетней давности, когда тайная полиция сама создавала себе врагов и сама же боролась с ними. Историки называют это «зубатовщиной» и «азефовщиной». Тот столетней давности дух провокации, праздных мозговых игр, гениально изобразил Андрей Белый в романе «Петербург». Не вернулся ли он сейчас? Косвенный ответ на этот вопрос дает литератор Самуил Лурье, автор эссе «Тяжелый рок», помещенного на сайте петербургского еженедельника «Дело». Он считает, что нет никакого смысла искать, с точки зрения кому это выгодно, виновных в последних громких политических спертях.
Убийство не приносит выгоды ни покупателю, ни продавцу. Да не ради выгоды они и совершаются, а для наслаждения, либо по приказу, исполнение которого переходит в привычку, привычка в потребность, удовлетворить которую и так далее, начиная сначала. Загляните в Шекспира, а еще лучше в историю ГБ. Миллионы злодеяний, зачастую невероятно изощренных, но совершенно, совершенно бесполезных. Искусство для искусства. Чистая эстетика охотничьего клуба.
Эстетическое удовольствие от реализации сложных многоходовок не следует упускать из виду и этот резон, часто лежащий в основе провокации как жанра. Как тут опять не вспомнить роман Белого «Петербург», говорит Самуил Лурье, автор публикации на сайте еженедельника «Дело».
Тайная полиция по определению как-то она обречена, поскольку она тайная, да, и политическая, она обречена пользоваться нелегальными средствами. А из нелегальных средств все же самая сильная провокация. Иначе очень долго надо дожидаться, собирать доказательства, чего-то искать и так далее. И это входит у них в привычку. А потом превращается просто в искусство, в созидание. Все-таки понятно, что большая часть этих дел всегда строилась как созидание врагов. Они создают себе врагов и борются с ними. В результате получается, что они борются с фантомами, но вполне реальными средствами. И получается вот то, что Андрей Белого называется абракадабра.
Литератор Самуил Лурье, Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Вы слушаете «Время свободы», коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом «Радио Свобода» сообщила его дочь Мария Гайдар. Очередную акцию провели в Хабаровске «Патриоты России». У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, провел сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем российской экономики в 2006 году вырастет на 6,8%, однако в 2007 году ее рост замедлится до 6%, а в 2008 – до 5,5%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Эти оценки в целом соответствуют прогнозам Министерства экономического развития и торговли России. Инфляция в России, по мнению экспертов организации, в 2007 году составит 8,5%, а в 2008 – 7,2%. Вместе с тем, по прогнозу российского правительства, рост потребительских цен в следующем году составит от 6,5% до 8%, а в 2008 – от 4,5% до 6%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция чревата тем, что конкурентоспособность российских производителей она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу в течение 10 лет на 20%, сообщил газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. В целом, по его словам, разведанных на сегодня запасов газа концерну для стабильного снабжения и России, и Европы хватит на протяжении более 70 лет. Ранее об этом говорил еще один представитель «Газпрома» Сергей Потапов.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр Земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Российские компании с начала 2006 года после размещения своих ценных бумаг получили инвестиционные ресурсы на сумму 52 миллиарда долларов. Причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на международном. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов без учета займов коммерческих банков достигнет, по его прогнозу, примерно 60 миллиардов долларов.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег. И мы будем сопоставимы со странами мира.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» и Национальная энергетическая компания Болгарии подписали сегодня предварительное соглашение о строительстве двух энергоблоков атомной электростанции в болгарском городе Белене общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. По словам руководителя Федерального агентства России по атомной энергии Сергея Кириенко, это первый подобный проект российской компании в Европе после распада Советского Союза.
Это принципиальное возвращение, победное возвращение России на этот рынок. Этот проект будет полностью соответствовать уже не только российским нормам безопасности, не только требованиям МАГАТЭ, но и нормам ЕУР, нормам требований к атомным станциям европейского сообщества. Это станция с двойной прочной оболочкой, которая защищает и от внутренних деформаций, и от внешних нарушений.
Одним из путей развития российской глобальной навигационной системы будет ее коммерческое использование в интересах широкого круга потребителей, заявил сегодня вице-премьер правительства, министр обороны Сергей Иванов. Система ГЛОНАСС, предназначенная для обеспечения военных и гражданских пользователей, была введена в эксплуатацию 20 лет назад по заказу оборонного ведомства. Однако для гражданских потребителей до сих пор действует ограничение по точности определения координат объектов. Они, по словам Сергея Иванова, будут полностью отменены в начале следующего года.
К 1 января 2007 года Генеральный штаб снимает все ограничения по точности разрешения координат для того, чтобы вся система работала на экономику.
Регулирующие органы Европейского Союза уполномочили Европейский инвестиционный банк период до 2013 года выделить на кредитование инвестиционных проектов в странах СНГ и Центральной Азии до 3,7 миллиарда евро. Сообщается, что в выборе таких проектов, помимо Европейского инвестиционного банка, будет участвовать Европейский банк реконструкции и развития. Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на завтра 26,31. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, курс на четверг 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Соединенных Штатах вышли в свет две новые книги, ставящие под сомнение пользу домашнего задания для школьников. Автор книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон, а также Сара Беннет и Нэнси Калиш, авторы другой книги под названием «Обвиняется домашнее задание», высказывают одну и ту же точку зрения. Домашняя работа в основе своей является пустым времяпрепровождением в стрессовой обстановке. Авторы в один голос утверждают, что домашнее задание есть не что иное, как проблема школы, сваленная на плечи родителей. Корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич побывал в двух американских школах города Маунт-Лейк-Террас и встретился с учителями и учащимися.
В среднем дети проводят в школе от 6 до 7 часов ежедневно с получасовым перерывом на обед. Учебники по предметам есть только у самих преподавателей. Когда ученикам дается задание во время урока или задание на дом, преподаватель делает и раздает необходимое количество ксерокопий страницы из учебника. К концу года в ребячьих рюкзаках, у них дома и в школьных столах скапливается несчетное количество разрозненных бумаг. Иными словами, наличие тетрадей в школах не предусмотрено. Никто в Америке не удивляется тому, что одни школьники зачастую получают массу домашнего задания, причем раз в неделю, на всю неделю и по всем предметам сразу. А другие могут беззаботно гулять после проведенных в школе утомительных часов. Автор новой популярной книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон утверждает, что в оставшееся от школы время дети имеют право на то, чтобы просто побыть детьми. «Домашняя работа является насилием над детской психикой», Зачастую она становится причиной конфликтов в семье, вызывает у детей отвращение к учебе и нежелание посещать школу. Кроме того, пишет Альфикон, родители не обязаны подвергаться стрессам и тратить частное, семейное время на исправление перегибов в системе школьного образования. Своими мыслями по этому поводу поделилась учительница начальных классов школы Террас Парк города Маунт-Лейк Террас Джоан Берман. Однажды я получила от родителей одного из своих учеников письмо объемом в два машинописных листа. В этом послании меня настоятельно просили освободить сына от необходимости выполнять домашнее задание. Родители ученика утверждали, что их ребенок проводит достаточно времени в школе для того, чтобы ему успели объяснить материал. Родители писали, что их сын приходит домой с головной болью и не должен тратить свое и наше родительское свободное время на то, чтобы зубрить непонятные определения. Разумеется, я вынуждена была пойти навстречу родителям этого ученика. Я понимаю, что нельзя превращать домашние задания в домашний ад. С мнением своей учительницы полностью согласна русскоговорящая ученица 5 класса.
Меня зовут Берта, и я учусь в школе Террас Парк Скул. И я очень устаю в школе. Когда я прихожу домой, то у нас еще задают домашнее задание. Почти вообще времени не остается ни поиграть, ни погулять. И у нас бывают такие домашние задания, что, мне кажется, просто не нужны. И вот один раз мы изучали, наверное, месяц амбарных сов. Учительница заказала с фермы, где выращивают амбарных сов, отрыжку этой совы, что она съела, чтобы дети в классе рассматривали это и потом принесли домой, и чтобы рассказали родителям, всем членам своей семьи, чем она питалась, и что мы в классе проходили про нее, и показать эту отрыжку. И когда я это принесла домой в пакетике, двумя пальцами это держала, потому что было очень противно. Когда я это принесла, то я это не знала, куда положить. Я считаю, что такие домашние задания задавать не надо.
Некоторые учителя задают на дом совершенно новый и зачастую непонятный для ученика материал. Цель подобной практики объясняется преподавателями довольно просто. Заставить ребенка думать самостоятельно, развить в нем чувство ответственности. Еще одна русскоговорящая ученица, которая пожелала высказать свое мнение по данному вопросу.
Меня зовут Елизавета. Я учусь во втором классе. Извините, что я так говорю, у меня пластинка, потому что в зубах мне исправляют зубы. Так что извините, что я так шепеляю. А вообще я говорю очень хорошо, даже по-русски. Я не знаю, как это объяснить, но просто я считаю, что нужно задание домашнее отменить. Нам дали домой двух, червей, и задание нужно, чтобы их рассмотреть. Нужно запомнить, чем они питаются, как они выглядят, но зачем это вообще? И зачем это задание? Что это, когда я вырасту, что я буду рассматривать каждого червя? Нужно учить то, что в жизни понадобится. Математика, да, она понадобится. Как писать, да, понадобится. Учить червей зачем?
Споры о том, приносит ли домашнее задание реальную пользу, в каком виде и в каком объеме оно должно даваться и должно ли даваться вообще, продолжаются до сих пор.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в американском штате Вашингтон Леонардом Маневичем, завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.